Сегодня у нас будет одна проповедь, потому что непростая. Я долго думал, как объяснить все просто и понятно. В чем сложность этой проповеди? Посмотрите на стих, который мы с вами будем размышлять. Мы продолжаем вместе с вами изучать второе послание Коринфянам. Второе послание Коринфянам. И апостол Павел говорит такие слова в 5 главе 6 стихе. Итак, мы всегда благодушествуем. И вот в этом сложность этой проповеди, потому что когда Павел говорит «итак», вот это слово, он подводит итог. Ну, проповедники часто так делают. Например, в конце проповеди говорят «итак, давайте подытожим вот все, о чем я говорил». Это как вывод. И для того, чтобы понять его состояние, что значит «мы всегда благодушествуем», нужно знать все, что он говорил до этого. Ну, хотя бы в 3 и в 4 главе. А у нас на это ушло 8 проповедей. И не каждый, кто регулярно посещал богослужение, наверное, помнит, что мы говорили в 4 главе, что мы говорили в 3 главе. А не зная этого, невозможно понять состояние Павла, потому что он говорит, давайте подведем итог. Вот почему я благодушествую. И поэтому я долго думал, старался, как это все объяснить, ну, просто и понятно. И я попытаюсь. Итак, посмотрите, Павел говорит такие слова. Итак, мы всегда благодушествуем. В конце послания он еще раз говорит это слово, еще раз поясняет, что значит «всегда». И он говорит такие слова. «Я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Мы с вами не используем сегодня это слово, не правда ли, благодушие? Но чувствуем, что слово-то хорошее. Как вам кажется, что значит благодушествовать? Что это за состояние такое? Очень как бы точное определение. Благодушествовать – это быть в хорошем расположении духа. Но чтобы было более понятно, это состояние, противоположное унынию. Почему проповедь называется «благодушие» или «уныние»? Несколько раз в 4 главе Павел говорит «мы не унываем», «мы не унываем». И потом точно так же два раза он говорит «мы благодушествуем», «мы благодушествуем». Поэтому это состояние противоположное унынию. Это состояние, когда человек бодрый дух, крепкий дух, спокойствие, радость, может быть, веселье, хорошее настроение. Внутренне в духе он благодушествует. И я попробовал себе это представить, ну, такой образ, который хотел, чтобы вы запомнили, в виде весов. Вот. Видно, да, изображение? Весы. Очень, очень знакомый такой понятный предмет. И представьте себе вот две чаши весов. И наш внутренний настрой духа – это как стрелка весов. И она может опускаться то ли в сторону уныния, то ли наш дух имеет противоположность благодушия. Что нужно, чтобы стрелка нашей души, она опускалась в сторону благодушия, а не в сторону уныния? Сегодня многие люди говорят, для того, чтобы благодушествовать или быть в хорошем расположении духа, для этого нужны определенные внешние обстоятельства. Ну, распространенное мнение такое. Например, какие? Ну, например, здоровье. Когда люди собираются вместе на день рождения или еще когда-то, чего желают друг другу? Всегда говорят, ну, главное это что? Люди говорят, здоровье. У нас даже есть пословица. В здоровом теле здоровый дух. А если нет здоровья, какое тут благодушие? Одно уныние. Вы в больницах много видели благодушных людей? Больше унылых. Это тоска, это стоны. Или, например, для того, чтобы благодушествовать, ну, неплохо было бы иметь хорошее питание. Человек, который вот хорошо и вкусно поест, он часто впадает в очень такое благодушное состояние. У нас даже есть в Библии такая книга «Исфирь». Если вы ее читали, там даже, прежде чем пойти к царю, Мардохей, он дал даже совет Исфире. Пусть он хорошо поест, а потом ты иди и проси, чего хочешь. Ну, потому что будет в благодушном состоянии. Или, например, когда жилье хорошее есть. Когда я не на съемной квартире, знаете, не в общежитии где-то, а у меня дом, ну чего ж не поблагодушиться, когда денег много. Пей, веселись, покойся, душа. Потому что есть много на черный день. И неплохо было бы друзей иметь, потому что благодушность в хорошей компании как-то тоже лучше. И поэтому люди так и считают, что вот если на чашу весов вот это положить, дом, деньги, друзья, здоровье, о, тогда можно благодушествовать. А если ничего этого нет? А если ты беден? А если ты нищ? А если ты, у тебя плохое здоровье? А если ты нуждающийся? А если предают друзья? А если несправедливо относятся? То люди говорят мне, на такой почве благодушие не растет. И поэтому слова апостола Павла – это некий вызов общепринятому мнению и тогда, и сегодня. Почему? Потому что он говорит, мы благодушествуем всегда. Всегда – это значит независимо от внешних обстоятельств. И дальше он расширяет и говорит в обидах, в немощах, в притеснениях. Посмотрите, какие неблагоприятные обстоятельства. Положите все это на одну чашу весов. Немощи, обиды, притеснения, а при этом стрелка его духа благодушествует. Как это может быть? Как пребывать верующим в таком состоянии? Где секрет? И апостол Павел делится, почему у него такое состояние. И это говорит, не говорит о том, что он всегда был в таком состоянии, всегда весел, всегда бодрствовал. Нет, в самом послании мы читаем, когда Павел говорит, что он много плакал. Он был в печали. У него было даже такое состояние, когда он терял надежду и был в отчаянии. Но при этом он говорит, я был в таких обстоятельствах, которые сжимали меня, давили на меня, но не раздавили. Я был в таком состоянии, когда был в печали, много плакал и в отчаянии, но при этом внутренне имел вот эту внутреннюю радость и спокойствие. Эти обстоятельства не победили меня. И апостол Павел говорит, что я находил выход, и я побеждал. Я побеждал уныние, я побеждал отчаяние, побеждал печаль. И мы можем даже видеть такие моменты там, в книге Деяний, когда его забирают в тюрьму, одевают колоды на ноги. А он поет, и другие слышали его песню о Боге. Вот это состояние, когда внешние обстоятельства неблагоприятные, а при этом человек имеет спокойствие, имеет твердую веру, имеет радость, и это удивительное чудо. И поэтому, почему так было? Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу напомнить одну небольшую историю из Библии. История, которая произошла уже, может быть, 3500 лет назад. 12 человек отправились в путешествие в другую страну. У них не было заграничного паспорта, у них не было визы, и поэтому они отправились туда тайно, нелегально. Сегодня мы назвали бы их шпионами, а в Библии они названы соглядатаи. 12 соглядатаев пошли, чтобы посмотреть землю обетованную, и вот они приходят назад и дают отчет. Притом интересно, что 12 человек были в одном месте, видели одно и то же, но отчет у них совершенно разный. 10 человек, когда вернулись назад, впали в состояние уныния, страха. И вот их отчет. Они сказали так. «Земля, которую приходили мы для осмотра, есть земля, поедающие живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча». Это их примерный отчет. Они пришли в страхе, они говорят, все, туда идти нельзя, там все плохо, мы не пойдем. 2 из 12 пребывали в состоянии благодушия. И вот их отчет. Земля, которую мы проходили для осмотра, очень хорошая. Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю эту и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. 2 человека говорят, слушайте, надо идти, пойдем завладеем всей этой землей, все будет наше. Почему так, такая разница, скажите? Ведь они же видели одно и то же, они смотрели на одно и то же. Почему такой разный отчет, такой разный результат? Может быть, у этих двоих Иисус Навин и Халифы звали, со зрением что-то было. Сейчас вот есть вот очки у людей. И, может быть, они не увидели, что исполины, что такие люди высокорослые. Близорукость помешала им. Но мы знаем, что нет. Сердца у них были другие. Они на это все смотрели совершенно другими глазами. Во-первых, они видели силу Божью. И поэтому в сравнении с силой Божьей исполины не казались им такими страшными. Эти люди имели страх Божий. И поэтому в сравнении со страхом Божьим страх перед людьми был намного слабее. Они смотрели на все это через призму Божьей истины. И поэтому у них было совершенно другое мировоззрение, совершенно другой взгляд. И точно так в жизни апостола Павла. Вот сейчас мы посмотрим на то, как Божья истина, Божье Слово меняло мировоззрение апостола Павла, и именно оно помогало ему смотреть на жизненные обстоятельства по-другому и давало силы, и перевешивало вот эту чашу весов. И вот, такой, вот так должны смотреть на мир возрожденные христиане. Поэтому давайте сейчас попробуем именно сделать так. Нет, на одну чашу весов, да, мы положим все, что может привести в уныние апостола Павла. И он перечисляет это. Чтобы эта проповедь была более практична, положите на одну чашу весов, что лично вас приводит в уныние. Нет работы. Болезнь ребенка или мужа. Неприятности на работе. Положите на эту чашу весов, из-за чего вы приходите в уныние. А на вторую чашу весов давайте мы положим Божью истину. И посмотрим, как она должна перевесить и привести на совершенно другое состояние. Какая же Божья истина помогала Павлу не унывать, а иметь вот это состояние благодушия? Первая Божья истина. Давайте посмотрим. Это 3 глава, 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. И дальше, 4 глава, 1 стих, Павел говорит. Поэтому, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Посмотрите, как апостол Павел смотрел на тот труд, который он совершал для Бога. Это было служение, которое дает жизнь человеку, которое освобождает от оков греха. Служение проповеди Евангелия. Простой один пример. В Новом Завете есть очень маленькое послание, послание Филимону. Послание Филимону. Это послание, это история обращения одного человека. У Филимона был раб, который его обокрал, украл деньги и сбежал. И вот представьте, этот человек каким-то образом, беглый раб, оказался в Риме. Там, где апостол Павел сидел в тюрьме. Они с ним встретились там. Апостол Павел рассказал Анисиму, этого раба звали Анисим. Он рассказал ему Евангелие об Иисусе Христе. И Анисим там, в Риме, встретившись с Павлом, уверовал, покаялся и стал последователем Иисуса Христа. И вот эта обращенная душа для Павла говорила о том, что ради только этого одного стоит потерпеть. Он находился в тюрьме, в холодном помещении, скудная пища. Многие в трудностях оставили его. И тут он видит вот эту обращенную душу. И это перевешивало все те тягости, которые были в жизни Павла. Это стоит того. Видеть спасенную душу. Душу, которую Бог освободил от оков греха. Это, знаете, я, может быть, сравнил бы, как вот женщина, которая рождает ребенка. У меня не было такого опыта, но я хотя бы так попытаюсь себе представить. Есть тоже такой момент, момент боли, слез, мук. Но потом, когда раздается крик новорожденного ребенка, вот этот момент перевешивает, наверное, все, что было до этого. И человек думает, ну это стоило потерпеть. стоило перенести эту боль. И вот точно так же в жизни апостола Павла. Когда он видел, что Евангелие дает жизнь, дает человеку надежду на жизнь вечную, Павел понимал, можно потерпеть, можно пострадать. И он даже говорил о том, что я готов это делать, хотя бы спасти хотя бы некоторых. И поэтому Павел смотрел на служение, как на величайшую милость Бога. Он восхищался Евангелием, он не понимал и говорил, меня, гонителя церкви, величайшего грешника, Бог определил на служение. Это такая милость. И поэтому вот эти вот многокилометровые походы, голод, нужда, нищета, апостол Павел говорил, это величайшая милость, которую подарил мне Бог. Вот так он смотрел на тот труд, который он совершал для Бога, и это истина, которую он клал на другую чашу весов. Я несу служение, которое дает жизнь, которое оставляет вечный след в душе человека. Вторая истина, смотрите, это 4 глава со 2-го 3-го стиха. «Но отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». Истина простая и очень важная. Я сеятель, но Бог контролирует результат. Почему эта истина очень важная? Все, кто нес хоть какое-то служение для Бога, все сталкивались с унынием. Это факт. Потому что служение и уныние, они часто идут вместе. У всех были моменты разочарования, у всех были моменты переживания. И особенно уныние наступает, когда человек не видит результатов своего труда. Вот когда что-то делает человек, а результатов нету. Это особенный момент уныния или переживания. И мы живем сейчас в таком мире, когда люди вообще не хотят ждать и не хотят терпеть. Мы пьем растворимое кофе, варим там микроволновые печи, летаем на самолетах, посылаем письма через интернет. Нам нужно все быстро, мы экономим свое время. Даже сегодня, нанимая бригаду строителей, важно не только качество, но и сроки сдачи объекта. Мы не хотим ждать, мы хотим все быстро. И точно так же сегодня люди воспринимают служение перед Богом. Хочется видеть результат. И в Библии поэтому есть очень много мест, где Павел ободряет тех, кто служит. Может быть, вы не обращали на эти места внимания, но, например, в послании Галатам, когда Павел говорит о сеянии и жатве, используя вот образ нашей жизни, труда на земле, как сеяние и жатва. Сразу же после этого он говорит такие слова. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Смотрите, может наступить уныние. И апостол Павел говорит, продолжайте совершать свой труд. И очень часто многие, например, с энтузиазмом берутся за какое-то служение. Нет результата. Опускаются руки, наступает уныние. Очень часто я видел таких людей. Или, например, рассказывая притчу о неотступной вдове, Иисус делает вывод. Какой? Должно всегда молиться и не унывать. Смотрите, человек молится, а результата никакого нет, ничего не меняется. И наступает уныние. Не правда ли? Было у вас такое в жизни? Или Павел пишет второе послание фессалоникийцам и говорит такие слова. «Вы все, братья, не унывайте, делая добро». И если вы не обращали, обратите внимание, в каждом послании Павел призывает не унывать тех, кто несет служение, потому что служение и уныние очень часто идут рука об руку, и особенно, когда нет видимого результата. И когда нет видимого результата, например, в проповеди Евангелия, возникает несколько искушений, о которых мы говорили, о которых говорит Павел. Какие искушения? Пойти на хитрость и исказить Божье Слово. Почему вдруг возникают такие искушения? Ради чего? И ответ очень простой. Ради видимого результата. И когда лжеучителя, которые пришли в Коринф, ведь именно на этом они заостряли внимание, то, что в жизни Павла не было видимого результата. Они говорили: «Он неудачник, посмотрите на его служение». И на самом деле, к моменту, когда он писал второе послание Коринфянам, на самом деле это было четвертое письмо, два было утеряно, церковь в Галатии уклонила в законничество. И он писал: «Вы так хорошо начали. Кто сделал так, что вы уклонили в законничество?» Церковь в Фессалонике пришли лжеучителя, и Павел не знал, что будет дальше с церковью. Церковь в Коринфе впала в такие грехи, что страшно говорить, и когда он попытался прийти туда, его вообще выгнали оттуда, они в нем не признали истинного апостола. Он начинал эту церковь, они отвергли его. И лжеучителя говорили: посмотрите, он не апостол, он неудачник. Где его труд? У него нету никаких видимых результатов. И поэтому истина, которая успокаивала самого Павла, знаете, какая была? Я сеятель. Я призван сеять Божье Слово. А Бог контролирует результат. Это Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озаряет наши сердца. Я не могу изменить сердца людей. Я лишь могу только сеять Божье Слово. Я сеятель. Поэтому, если мы будем думать, что от нас зависит результат, мы можем прийти к очень большому разочарованию. Сегодня, например, в наше время во многих церквях начинают появляться такие методы евангелизации и привлечения людей в церковь, которые еще 10 лет назад, ну, верующие даже не представляли, что сегодня такие методы евангелизации могут быть в церкви. Ну, например, молодежные клубы, ну, ничем не отличаются от дискотек. Например, какие-то подростковые клубы, где 90% это игры, развлечения, где слово не преподается. Какие-то развлекательные концерты с использованием всех современных там стилей, направлений, рок, рэп. И при том, что атмосфера точно такая же, как и на концертах. Оглушительная музыка, спецэффекты, поведение музыкантов, внешний вид точно такой, как в мире. Почему вдруг все это стало происходить? Нужен результат. Нужен результат. Если нет результата, наступает разочарование. И поэтому апостол Павел говорит: я не иду на хитрость, и я не иду на искажение Божьего Слова, потому что я сеятель, а результат контролирует Бог. Я лишь должен открывать людям истину. Все остальное я должен довериться Богу. И вы знаете, я сегодня знаю очень многих миссионеров и служителей, и с которыми я еще когда-то в библейском колледже учился, которые перегорают, ломаются духовно и оставляют свое миссионерское служение. Причина – нет результата. 10 лет он миссионером, он проповедует, он молится, он призывает людей к покаянию, а люди не идут. И опускаются руки, и наступает уныние. То, что, почему Павел не бросал свой труд, почему он не унывал, потому что он понимал – он должен открыть людям истину, и Бог его призвал сеять. Сеять на любой почве, на каменистой, на доброй почве. И когда он сеет семена, он не знает, на какую почву попадет семя. И он понимал, что изменить сердце человека способен только Бог, а он должен посеять это семя. Это очень важная истина, особенно для тех, кто несет миссионерский труд, пасторский труд. Третья истина. Божья сила есть внутри нас. И мы говорили очень такой удивительный образ. Сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Когда-то враги хотели оскорбить реформатора Мартина Лютера. И они назвали его, сравнили его с унитазом Мартина Лютера. На что Мартин Лютер ответил: вы знаете, на самом деле я еще хуже. Апостол Павел сравнил верующих, и в том числе себя, с глиняным горшком. И этот образ напоминает о наших слабостях и наших немощах. Потому что глиняные горшки были хрупкими. И это говорит о том, что каждый из нас имеет свои слабости, свои немощи. Мы порой представляем, как разбитые глиняные горшки. Особенно, когда внешние обстоятельства давят на нас. И поэтому это отвечает на один очень важный вопрос. Может ли верующий человек быть в отчаянии? Может ли он плакать? Может ли он сомневаться в вере? Может ли он терять надежду? И ответ на этот вопрос очень простой. Да, да, еще раз да. Другой вопрос. Как он преодолевает все это? И апостол Петр в своем послании написал такие слова, что неверующие люди удивляются, когда мы не участвуем в их распутстве. Ну, представьте, был друг на работе, душа компании, играл на гитаре, пил, рассказывал пошлые анекдоты, и вдруг он уверовал во Христа и перестал это делать. Для них это чудо. Что с ним произошло? И точно так же, когда неверующие люди видят верующих людей, которые в самых неблагоприятных обстоятельствах, но сохраняют веру, терпение, надежду, любовь, это чудо. Это чудо невероятное. И апостол Павел говорит, что у нас есть источник этой силы. И он говорил так про себя. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Фактически Павел говорит, если бы не Иисус Христос и не сила Святого Духа, я бы не выдержал вот такого служения, такой же, я бы просто не выдержал. Но внутри меня есть источник божественной силы. Это сила Святого Духа. И это то, что не давало Павлу погружаться вот в это уныние и в отчаяние, это то, что помогало ему побеждать это. Весь вопрос – то, как он реагирует. И поэтому это третья очень важная истина. Божья сила есть внутри нас. Четвертую истину давайте положим на нашу гирю весов, которая говорит «смотри на невидимое». Посмотрите, как ясно и просто говорит апостол Павел. «Посему мы не унываем». Но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо коротковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Посмотрите, апостол Павел говорит о том, что наш мир, он делится на две части. Видимая часть и невидимая часть. Если смотреть на видимую часть мира, то, что происходит вокруг, можно прийти в уныние. Например, люди, которые там в Украине, на востоке Украины, война, разруха, все, что происходит, можно прийти в очень большое уныние. Но Павел смотрел на невидимую часть мира. И точно так он говорит, и человек, он состоит из двух частей. Видимая часть и невидимая, внутренний человек. Если смотреть на видимую часть человека, можно прийти к унынию, особенно когда человек переходит, например, средний возраст или уже дальше к старости, потому что мы замечаем, что мы потихоньку тлеем, мы стареем, наш ветхий человек, внешний человек приходит к разрушению, он тлеет, и, конечно же, можно унывать, особенно когда начинается... У пожилых людей на столе посмотришь, там целый список разных таблеток, когда это входит в утренний и вечерний рацион вместе с молоком и кофе. И можно унывать. Но апостол Павел смотрел на внутреннего человека, и он говорил и верил, что главное, это не то, что происходит с нашим телом, главное, что происходит с нашей душой. Ну, сегодня, например, многие пожилые звезды эстрады, да, они тоже, видно, смотрят в зеркало, и наступает уныние, поэтому они как-то решают помочь себе этому и делают там пластические операции, подтяжку лица. Например, недавно в одном концерте я увидел Аллу Пугачеву, и просто не узнать, ну, наверное, уже где-то ей лет, может быть, 70, но на вид, ну, лет 30. Но, а кто обновит... Уставшее сердце, отказывающие почки. Даже если научится заменять внутренние органы, кто может очистить нашу душу от наших грехов? И поэтому апостол Павел, он смотрел на внешние обстоятельства, как на инструмент Бога по преобразованию нашей души. Дух Святой занимается пластической хирургией нашей души. И вот это приводило его даже в радость. Он говорит, поэтому я не унываю, потому что внутренний человек обновляется, и поэтому вопрос, с чем все сравнивать. Когда-то попробовал использовать образ весы Иов, И он попробовал сравнить свои страдания, и он сказал так: если положить на одну чашу весов мои страдания, а на вторую чашу весов весь песок морей, то мои страдания перевесят. Этим самым он пытался объяснить своим друзьям: поймите, как я страдаю, поймите, как мне больно. Но апостол Павел говорит, что если смотреть на невидимое, и если на другую чашу весов положить не песок морей, а груз Божьей славы, то, что ждет верующего человека в вечности, то даже самое большое горе станет настолько легким в сравнении с тем будущим, которое нас ждет. И поэтому апостол Павел и говорит: в этом сравнении наши земные страдания кратковременные и легкие. Для какого-то человека они могут быть тяжелыми, но если он сравнит их с вечностью, они становятся легкими. И мне это напоминает, знаете, может быть, время, проведенное в зубоврачебном кабинете. Потому что обычно зубной врач этим же утешает больного. Тот крутится, как вьюн, хотя сейчас уже техника, но все равно люди боятся. А врач говорит: ну, потерпи немного, еще чуть-чуть, чуть-чуть. И точно так смотрит на апостол Павел. В сравнении с вечностью даже страдания Иова, они легкие и кратковременные. Посмотрите, совсем другой взгляд, смотря как мы смотрим на то, что с нами происходит. И еще, что заставляло Павла не унывать и помогало ему иметь надежду, он смотрел вечность и видел там вечный дом, который Бог приготовил для него. Посмотрите, как дальше он пишет об этом. 5 глава, 1 стих. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный». Эта хижина, Павел говорит о нашем теле. В новых переводах иногда это слово «хижина» переводится «палатка». Мне кажется, очень интересное сравнение. Мы все живем в палатках. Палатка – это очень неудобный дом, самый неудобный. И в то время, во время апостола Павла, туристов не было. И обычно в палатке жил человек, который долго путешествовал, и, например, путешествие, оно заставляло его разбивать палатку на ночь, и он заходил внутрь палатки, в холодное, сырое помещение, и он воздыхал, потому что он мечтал о доме, об уютном, теплом, о горячем ужине. Это было временное такое жилище. И как бы мы себя удобно не располагали в палатке, но все равно в ней жить не очень удобно. И особенно человек это ощущает ближе к старости. И у всех палаток судьба одинаковая будет. Посмотрите, какая. Эта хижина разрушится. Это факт. Это горькая правда. Каждый ваш поход в аптеку напоминает вам об этой истине, что эта хижина разрушится. И вот мы здесь у кого-то палатка покрепче, например, там у Славы, да? У кого-то палатка более потрепанная, но судьба всех палаток одна, она разрушится. И апостол Павел говорит: вот давайте себе представим, я умер. Моя палатка полностью разрушилась, и я умер. И смерть, как безжалостный хозяин квартиры, указал мне на дверь. Останусь ли я после этого бездомным или нет? Он говорит: нет. Меня ждет вечный дом, нерукотворный дом. И когда он говорит о вечном нерукотворном доме, он говорит о новом прославленном теле. Мы будем иметь точно такое же тело, как имел воскресший Иисус Христос. И при этом этот новый нерукотворный дом находится в шикарном районе, на небесах. И это истина, которая действительно утешала апостола Павла. Поэтому его били. Он пострадал за Христа очень сильно физически. Многие исторические книги, которые рисуют портрет апостола Павла, они рисуют его, с перебитыми ногами, очень сильно пострадавшим физически. Его били. Его унижали, его гнали, но это утешало его. Он понимал, все это временно. Настоящее ждет его еще впереди. Есть такой человек, я несколько раз приводил примеры, сравнения в пример этого человека, Джонни Эриксон. Например, в Америке среди верующих есть два имени, которые знают все верующие. Билли Грэм и Джонни Эриксон. У любого верующего спросите, знаете ли вы, кто такая Джонни Эриксон? Все знают. Человек, который в 17 лет стал парализованным. Прыгая в воду, она ударилась головой, и она стала парализованной. Положите это на чашу весов. Это сильный аргумент, чтобы прийти к унынию. Парализованный человек. Но все, кто ее знают, знают человека, который очень сильно бодр духом, который в течение всей своей жизни очень много путешествует. Проповедует Евангелие, пишет книги, проповедует по радио. От нее исходит вот этот источник божественной силы. И в одной из своих книг она написала такие слова по поводу вот этого стиха, который мы сейчас с вами прочли. Я прочту. Она написала так. «Это место из Библии мне очень дорого. Я утешаюсь надеждой. И именно так я живу вот уже более 20 с лишним лет. Я с иссохшими, изогнутыми пальцами, атрофированными мускулами, скрюченными коленями, я, которая не чувствую свое тело, получу новое тело. Я верю в это». Это место для нее очень дорого, потому что это истина, которую она кладет на другую чашу весов и которая перевешивает уныние. Она этим живет, вот этой надеждой. Смотрите, как истина сильно влияет на дух человека. Еще две истины есть. Давайте дальше. Мы приближаемся к этому стиху, с которого мы начали. «Итак, я благодушествую». И это был итог. Следующая истина, посмотрите. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Еще одна очень важная истина. А Библия говорит о том, что когда придет Христос, мы все увидим Его, как Он есть. А апостол Петр говорит, что сейчас мы не видим Его. Мы любим того, кого не видим, и мы верим тому, кого мы еще не видели. И это означает, что сейчас мы не видим Бога, но мы живем верой в Него. Понятно, что это значит жить верой. Вспомните такого, мы по средам изучали книгу пророка Аввакума. Аввакум жил в очень сложное время, когда в стране была разруха, война, насилие. Он задавал Богу вопросы. «Господи, как жить вот в это время? Ну, за что держаться?» И Бог дал ему ответ. Он сказал такие слова. «Душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет». Божий ответ не был связан с изменением обстоятельств. Бог не сказал: «Аввакум, потерпи немного, обстоятельства изменятся к лучшему, и тогда тебе будет легче». Бог сказал: «Аввакум, тебя ждет еще большая беда, будет все еще хуже. А как же тогда жить верующему человеку, за что держаться?» И он говорит: «Праведно своей верой жив будет». Его Божий ответ был связан с внутренним состоянием сердца человека. Вы можете спросить: а верой во что? И ответ простой, может быть, для кого-то банальный. Верой в Бога. Верой в самого Бога. И в этом отношении очень важно вспомнить имя, которое родители дали Аввакуму. Его имя означает «обнимающий» или «прижимающий к сердцу». И пророчески это имя соответствовало характеру всей жизни Аввакума. И поэтому в конце книги он написал такие слова. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сём задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. Я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель». Посмотрите, вот он, глиняный сосуд, у которого дрожат колени, дрожат губы, которому страшно. Но дальше он дает ответ, и он говорит: «Хотя бы». И он перечисляет все, что было для него ценное. Можете вы положить на чашу весов все, что ценно для вас? И дальше его ответ звучит так: «Хотя бы, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». И сама книга дает нам ответ, за кого должен был держаться Аввакум, когда придет беда. И ответ простой. Кого он обнимал? Он обнимал Бога. Он не знал, что будет дальше, когда будет еще хуже, но он знал, где он должен быть, в каком месте. Он знал, за кого он должен держаться и кого обнимать, когда придет беда. За Бога. Его колени дрожат, его губы дрожат, но руки обнимают Спасителя. И поэтому он говорит, даже в таких обстоятельствах я смогу быть спокоен, я смогу радоваться, я смогу благодушествовать, а не унывать. Вот что значит жить с верой, а не видением. И последняя истина. Последняя истина, что давало Павлу силы продолжать служение. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей Богу, а мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашим совестям». Седьмая истина говорит о том, что мы дадим Богу отчет. Павел об этом помнил, что в конце жизни он предстанет перед Богом и даст ему отчет. И нужно сказать о том, что Библия говорит о том, что будет два суда. Один суд – это будет суд над каждым неверующим человеком. Вся Библия об этом говорит. Например, сам Иисус сказал такие слова. «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Человеку положено однажды умереть, а потом суд. Книга Откровения говорит, «Увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Суд для каждого неверующего человека. И на этом суде, подобно царю Валтасару, каждый человек будет взвешен на Божьих весах. И найден очень легким и несоответствующим стандарту Божьей святости. И поэтому это очень серьезное предупреждение для каждого человека, который еще не склонился перед Иисусом Христом. После смерти вы воскреснете, вы попадете на суд, Бог вас взвесит, и вы не соответствуете стандарту Божьей святости. И будет второй суд для верующего человека. И на этом суде не будет решаться вопрос о нашем спасении. Этот вопрос решен после того, когда мы уверовали в Иисуса Христа. Но на этом суде наша жизнь тоже будет взвешена. Павел называет этот суд таким словом «судилище Христово». Вот это слово «судилище», его можно перевести по-другому – «пьедестал». Если вы смотрите спортивные состязания, когда награждают спортсменов, их приглашают на такое специальное место – где вручают награды золото, серебро чуть пониже, бронза чуть ниже. И вот точно так же использовал Павел этот образ. И в этом же послании к Коринфянам он говорит, я бегу не как другие, чтобы получить венец. И в конце жизни он сказал, веру совершил, течение, веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне награда. И поэтому апостол Павел говорит, что на этом суде наша жизнь тоже будет взвешена. Наши дела, наши мотивы, как мы использовали свое время, свои денежные средства, свои дары и таланты, как мы распорядились своей жизнью. И это то, что Павел помнил, и то, что мотивировало его к жизни. С одной стороны, удивительная вещь. Любовь к Богу и страх Божий. Вот эти две вещи должны соединиться в нашей жизни, и то, и другое должно мотивировать нас жить для Бога. С одной стороны, вся жизнь Павла была мотивирована любовью к Богу. И с другой стороны, то, что он знал, что он даст отчет, страх Божий. Может быть, знаете, такой приведу пример. У нас был лагерь однажды христианский. Я был директором лагеря, и ко мне пришли преподаватели и говорят, вот один ребенок провинился, и мы ему сказали, что сейчас мы тебя поведем к директору. И я спрашиваю, что мне делать? А говорят, ну ты как бы сделай грозный вид, ну и так немного, говорит, его поругай. Потому что мы сказали, что сейчас вот к директору приведем. Заводит этого мальчика, у него все трясется, губы дрожат, колени дрожат. Я еще не успел сделать грозный вид, он расплакался, все, он плачет, он весь трясется. В конечном итоге пришлось его обнимать, утешать, помню, дать ему пачку печенья, две шоколадки. И он таким вот ушел образом от директора. И преподаватели сказали, ну ничего себе, привели к директору, чтобы он его как-то, а в итоге ушел с полными подарками. Но с другой стороны, мне кажется, что Библия учит нас любить Бога и бояться Бога, как это делают маленькие дети. Они любят своих родителей, и у них есть трепет. И точно так, зная страх Господен, в жизни Павла было сочетание любовь и страх Господен. И поэтому он помнил, что в конце жизни он станет на этот пьедестал, и Бог ему ли скажет «добрый, верный раб», или и скажет какие-то другие слова. Семь Божьих истин, которые помогали Павлу не унывать. Если бы сегодня апостол Павел был здесь, и вот точно так, как Маша, вышел бы и рассказал нам просто свое свидетельство, если бы мы задали ему вопрос и сказали: «Павел, расскажи, такая сложная жизнь, ну почему ты не унывал?» И он бы мог вот это все нам рассказать. Это было бы как его свидетельство. И своим свидетельством он каждому из нас задает вопрос: а как Божья истина влияет на тебя, на твою веру, на твой дух? Когда стрелка весов падает в сторону уныния, потому что есть из-за чего унывать, что помогает тебе находить утешение, радость, и помогает ли тебе это Слово Божье? С этим вопросом я оставляю каждого из нас. Давайте помолимся.